уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Умные парни». С нами Екатерина Шульман, политолог, доцент Института общественных наук РАН ХИКС и член СПЧ. Все правильно?
Все правильно. Здравствуйте.
Сегодня 11 января, но я сразу должен объяснить, что на самом деле эту беседу мы записываем 28 декабря.
Такое небольшое хронологическое чудо. Сейчас 11 января, но на самом деле не 11 января.
На самом деле, да, потому что мы... Иначе мы запутаемся с наступающим, с наступившим годом и так далее.
Иначе мы можем выглядеть странно, если до 11 января успеет случиться чего-то, о чем мы пока еще не знаем.
Итоги 2018 года давайте все-таки подводить, но прежде всего, когда я вас представил политологом, а потом членом СПЧ, я не сделал ошибку?
Вы имеете в виду, нет ли противоречия между этими двумя статусами?
Да, не стали ли вы политиком?
Нет, ни в коем случае.
Поясните.
Политиком ты становишься, когда ты стремишься к обладанию властными рычагами, либо уже обладаешь ими. Политик – это, на языке нашей науки, политический актор, тот, кто может совершать политическое действие. Для того, чтобы его совершать, нужно обладать неким ресурсом. Тут наступает серая зона специфическая, потому что ресурсы – это не только полномочия, иначе тогда бы у нас политическими акторами были только госслужащие, а это все-таки несправедливо. Публичность – это тоже некоторый политический ресурс. Но я не стала обладать им в большей степени, став членом СПЧ, чем я обладала им до того. Публично высказывающийся эксперт, то, что называется на Западе public intellectual, да, по-русски публичный интеллектуал как-то не так хорошо звучит, вот этот самый спикер по общественно значимым вопросам, он уже в некоторой степени стоит на опасной границе, отделяющей наблюдателя от того, кто влияет. Вообще в социально-политических науках есть эта проблема. Тень исследователя падает на объект исследования. Ты изучаешь то, в чем ты находишься, изучая это и говоря об этом, ты влияешь на ту самую среду, которую ты пытаешься наблюдать. Поэтому, если есть риски, то они были со мной все последние годы. Я не вижу, чтобы их особенно стало больше применительно к членству в СПЧ. СПЧ – это не госслужба, денег за это не платят, полномочий никаких, давайте еще раз повторю. Значит, раз в год показывают президента тебе, и ты можешь что-то сказать в его присутствии. Все, конец истории. В этом смысле любой человек, который на горячую линию пишет, и его вопрос зачитывают в эфире, приблизительно находится в том же положении. Нет, еще можно выносить рекомендации, экспертные рекомендации. Можно устраивать всякие заседания СПЧ, более или менее публичные, приглашать на них представителей министерств и ведомств. То есть можно какого-то...
То есть влиять на государственный орган?
Не то чтобы влиять, они не обязаны по итогам всей нашей публичной активности делать что бы то ни было. Они могут проигнорировать очень легко любые наши рекомендации и заключения, но могут и не проигнорировать.
Тогда зачем идти в Совет по правам человека, если от этого все равно нет никакой пользы? Вы хотите посмотреть на Путина?
Да нет, не то чтобы я как-то к этому стремилась, я увидела. Я давно была на госслужбе, а поэтому не то чтобы это зрелище способно меня сильно поразить. Дело не в этом. Ну, во-первых, в СПЧ не идут, туда приглашают. Нет никакого конкурса.
Ну, кто-то соглашается, а кто-то, наверное, нет.
Да.
Мы не знаем, кто бы отказался.
Мне известен один случай, не сейчас, не в этом, так сказать, наборе, но я знаю одного человека, очень уважаемого, который отказался в 2012 году. Это произошло. Больше таких случаев не знаю. Один был случай выхода из СПЧ, это Максим Шевченко, это как раз было все громко и публично, он это сделал по итогам разгона митингов 5 мая. Вот, собственно говоря, и все. СПЧ теряет гораздо больше членов по естественным причинам, чем по каким-то таким политическим. А меня туда пригласили. Пригласил меня туда Михаил Александрович Федотов. А дальше, когда вас куда-то зовут, то вы размышляете, почему можно отказаться. Да, если вы сами куда-то стремитесь, то вы размышляете, зачем вам это нужно, потому что вы вкладываете какие-то силы для того, чтобы куда-то попасть. А если вам это уже предлагают, то вы думаете, почему нет. Я тоже решила так подумать. Я прочитала положение об СПЧ, он работает на основании указа президента. Но, кстати, само положение не то, чтобы способно кого-то очень сильно вдохновить. Там вот это самое отсутствие полномочий очень ясно прописывается для тех, кто умеет читать правовые документы. Поэтому не то, чтобы это прям такая большая замануха. Но в этом предложении есть некоторые выгоды, потому что это публичная площадка. Это публичная площадка. Она у меня и так есть, публичная площадка. Но тут это, по крайней мере, скажем так, государственно одобренная публичная площадка, поэтому то, что там говорится, воспринимается, ну, конечно, не как сигналы от власти, в этом смысле все уже грамотно и понимают, что никакую власть мы не представляем, но, по крайней мере, как что-то, что там вот особенно для регионов, да, что там вот у них в Москве вот это вот сказали в большом мраморном зале, и президент слушал, как-то вроде кивал головой и не выгнал нас всех немедленно после этого. Значит, наверное, что-то в этом есть. В этом смысле можно произвести впечатление на какое-нибудь региональное начальство, в том числе правоохранительное, и кому-то помочь. А можно этими же самыми инструментами публичности усилить процесс, например, там, внесения поправок в законы, и как-то вот тоже что-нибудь там добиться. Меня, конечно, больше всего влечет законотворческий процесс, понятно, и возможность в него там как-то пальчиком залезть. Ну, вот поглядим. Глядим, насколько это все будет получаться. Есть несколько всяких планов от новой рабочей группы по созданию закона о профилактике домашнего насилия. До дальнейших, скажу, как это спойлер нового сезона, сегодня президент подписал поправки в 282-ю статью. Частичная декриминализация. Она же административная преюдиция. А в этом направлении можно еще кое-чего улучшить. Если нам некоторую узкую форточку возможностей приоткрыли, то мы будем стараться в нее влезть. Мы же гражданское общество такое. Дай нам палец, мы откусим руку. Мы, собственно, вот стараемся этим заниматься. Поэтому тут есть всякие задумки. 280-ю статью хочется пощупать по образцу 282-й. Если с этой получилось, то, может быть, и с этой тоже получится. 270-я напомнит публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Это одна из сестра 282-й. Она была второй по популярности среди по заведенным уголовным делам после 282-й. Но с отрывом, потому что 282-я была, конечно, хлебом силовиков. То, что удалось хотя бы частично у них этот хлеб изо рта вынуть, это большое дело. Но 280-я на втором месте. Может быть, сейчас она станет, наоборот, любимой, поэтому хочется с ней тоже что-нибудь сделать. Большая тема – это законодательство о митингах. Я об этом говорила, собственно, на заседании СПЧ. Оно чудовищно, скажу кратко. Там очень хочется хотя бы чуть-чуть что-нибудь открутить для того, чтобы вот этот порядок согласований мероприятий не приводил людей немедленно в тюрьму и под административный арест из-за того, что они там не так переписались с муниципальным органом, и он им согласовал не то место или вообще им не ответил. Из-за этого любая их публичная активность становится сразу незаконной, и их подвергают административному аресту. А хочется тут, очень сильно хочется тут что-то такое слегка улучшить, потому что, между нами говоря, переходя к разделу прогнозов, протестов-то меньше не станет. Никаких оснований нет предполагать, что их станет меньше. Поэтому чем меньше вы их согласуете, чем больше вы людей прессуете за то, что они выходят на улицу, тем больше они раздражаются. Потому что поводы для недовольства никуда не деваются, их становится только больше. А вот если вы слушаете нас 11 января, то то, что точно случилось, это с 1 января вступили в силу целый ряд прекрасных законодательных новаций, которые влияют на вашу жизнь, дорогие граждане, непосредственно. Да? Еще у вас вырос НДС, у вас вступил в силу порядок налогообложения самозанятых, у вас новые акцизы, у вас новые тарифы, то есть у вас под елочкой лежит масса подарков от Деда Мороза, которые должны привести вас в соответствующее новогоднее настроение. А поэтому люди-то, собственно говоря, ну и повышение пенсионного возраста начинает действовать. Оно там, вступая в действие, довольно хитро, так размазано.
Довольно долго.
Долго, чтобы сразу большую, так сказать, группу граждан не взбесить. Но, тем не менее, действовать она начнет, и тоже те, кто попадет по своим годам рождения под ее действие, тот это на себе почувствует. Поэтому в наших общих интересах не злить людей дополнительно, еще и, так сказать, делая их жизнь хуже, и при этом закрываем всякую возможность хотя бы выразить свое недовольство легально.
Но вы говорите «закрывать». А с другой стороны, вы говорите, что вы будете пытаться чуть-чуть приоткрыть эту форточку.
Будем.
Вот видите, это разные вещи. Она уже закрыта.
Она закрыта, мы хотим... Она не совсем прям закрыта. На это нам говорят...
Ну или призакрыта.
Представители государственных органов нам говорят, вот, вы типа того, что привязываетесь к тем немногим мероприятиям, которые не согласуются, а в это время просто проходят десятки согласованных в тот же самый день. В Москве каждый день митингуют вообще, кто не попадя митингуют. Я не знаю, кто это, правда, и кто их видел, но тем не менее,
ну,
говорят
так. Ну вот у нас
так.
Тут совсем недавно по поводу платных парковок был митинг, правда, там народу было мало.
Там народу было мало. Полиция сказала 1000, организаторы сказали 3000. Ну, не организаторы,
это
белый счетчик.
Это
сказал.
Другой
Шкуматов,
митинг.
Шкуматовский?
Это Шкуматовский. Он
да.
был в Сокольниках,
да, в Сокольниках,
а здесь рядом был Шуваловский, если я не ошибаюсь.
Елена Шувалова, мэр
Гордума. И вот здесь вот очень немного народу было, но тоже был митинг.
Хорошо?
Так что бывают митинги?
Конечно, они бывают. Поэтому нам показывают статистику, в которой видно, что согласованных мероприятий гораздо больше, чем несогласованных. Стольким-то разрешено, отказано-то стольким-то. А поэтому, типа, нечего волноваться. То есть форчка-то эта, она не то, чтобы совсем заколочена, она приоткрыта. Но ровно в тот момент, когда люди начинают представлять против того, что их действительно волнует. Свалки, например, да? Значит, политические дела, например, как Лев Пономарев хотел, да, одно мероприятие провел несогласованное, второе запланировал, тут его и закрыли, еще поменьше шум было. А, тут никаких согласований им не получается. И от этого это действительно мультиплицируется в медийном пространстве, это правда. Но, соответственно, от этого раздражение это возрастает.
Но почему вы думаете, что система, она не понимает перспектив? Почему она разрешит вам приоткрыть эту форточку дальше?
Если мы ей объясним, что это им же спокойнее будет. Согласованный митинг не обязательно перерастет в социальную революцию. Ну, придут люди, ну, помитингуют. Что случится-то? Они более-менее это понимают. Вот когда говоришь, они вроде понимают. Говорят, а сколько там к вам ходит-то? Никто к вам не ходит. Кому к нам непонятно, но вот каким-то нам ходит. Хорошо, говоришь им, никто не ходит. И замечательно. Давайте еще одно жалкое, ничтожное мероприятие с небольшим участием проведет. Что с вас убудет-то? Нет, а вдруг придет там много народу? Как же так-то?
Да, будут беспорядки.
Беспорядки.
Ну, или могут быть.
В Париже, например.
Вы хотите ли как в Париже?
Мы хотим как в Париже, конечно.
Зачем?
Ты не хочешь как в Париже. Я была там недавно, там хорошо.
Хорошо, давайте все-таки к итогам 2018 года. Вот Путин, например, говорит, и итоги подводит, и говорит, что это выборы президента, главные события, и чемпионат мира по футболу.
А на приеме в Кремле он сказал чемпионат мира и Крымский мост.
Ну вот. А с вашей точки зрения?
В одном пункте соглашусь с президентом неожиданно, а именно по поводу чемпионата мира по футболу. Это оказалось важное событие, потому что оно нам дало нам некий маркер, который нам показал общественное настроение и одновременно, как это бывает с маркерами, их же и усилил. Понятно, нет? Сейчас объясню, что имеется в виду. Мы же, представители наука в обществе, следим за общественными настроениями. И нам трудно за ним следить, потому что русский респондент, он такой неуловимый. Он отказывается разговаривать, он там говорит, мягко говоря, неправду, смотрит тебе в глаза с целью угадать, что от него ждут и что ему будет, если он ответит неправильно. В общем, его как следует поймать и допросить довольно трудно. Есть даже специальная ФСО, есть специальная социологическая служба своя закрытая, они проводят закрытые
вопросы. Которая знает, как правильно задавать вопросы?
Может быть, она знает, как правильно задавать вопросы, да. А, в общем, может быть, у них легче получается, у, так сказать, служб гражданских получается не так легко. Поэтому всякого рода массовые проявления, чего бы то ни было, там радости, горя, довольства, недовольства, они нам страшно важны. Даже там, не знаю, публичные скандалы, какие-то обсуждения бурные. Мы сразу за них хватаемся, начинаем их всячески исследовать, потому что это вот, как это, русского духа слышно не было, а тут русский дух сам пришел. Что нам показал чемпионат мира по футболу? Он нам показал как бы под увеличительным стеклом ту тенденцию, которую мы немножко наблюдали и до этого, но тут она как-то вот разрослась. А именно усталость от агрессивной изоляционистской риторики, желание более миролюбивой внешней политики, и вообще, особенно в более молодых демографических стратах, более доброжелательное отношение к внешнему миру. То есть вот этот вот тезис внешней угрозы великой, на котором, начиная даже не с 14-го, а на самом деле с 12-го года строится государственная пропаганда, он стал людей утомлять. Мы это знали. Но мы это знали как некую латентную тенденцию. Наступил чемпионат мира. Он был действительно воспринят обществом как такой очень большой праздник. Все страшно вовлеклись. Кто любит футбол, кто не любит футбол. Я, кстати, вот могу сказать о себе, как об исследователе. Я совершенно не понимала, насколько это важное событие. Поскольку я не знаю, что такое футбол и зачем в него играют, то мне трудно было поверить, что это для кого-то важно. Но чем ближе дело доходило до дела, тем больше я понимала, что это действительно важно. И что для людей это вот какая-то прям такая чрезвычайно большая радость. Радость состояла не только в том, что им показали футбол. Радость состояла в том, что им разрешили. Все понимали, что это временно, что это карнавал такой, что он закончится, потом наступит обычная жизнь. Но в это время можно перестать, значит, бояться иностранцев и бояться, что тебя загребут за общение с иностранцами, и начать, вот, так сказать, побыть собой. Вот этим вот собой, этим открытым таким русским человеком, который с любопытством и с интересом смотрит на окружающий мир.
Вы полагаете, что люди в свободное от чемпионата мира по футболу время боятся общаться с иностранцами?
Люди во время вне чемпионата мира по футболу знают, что государство с иностранцами борется, их опасается. И государство считает, что у нас кругом враги, и мы должны вооружаться для того, чтобы они нас как-то не побороли. А люди слушают этот дискурс. Дальше, когда ты слушаешь дискурс, который тебе транслируется сверху, ты делаешь одну из нескольких вещей. Либо ты к нему присоединяешься. Это, в общем, психологическая норма – присоединиться к сильному, почувствовать себя тоже сильным. Либо ты принимаешь это к сведению и начинаешь этого опасаться. То есть ты думаешь, ага, вот они там сейчас шпионов ловят. Я-то поостерегусь тоже, чтобы меня как-нибудь не замели под эту общую кампанию. Этот инстинкт очень быстро включается в постсоветском человеке по понятным причинам. А тут вдруг дали продыху. Можно вот это вот все не бояться этого всего. И наступила общенациональная эйфория. Давайте назовем вещи своими именами. Общенациональная эйфория. Это вот она. Рейтинги доброжелательности по отношению к ЕС, Соединенным Штатам, к Украине даже, все пошли вверх. Более того, оказались устойчивыми. Рост продолжился после окончания чемпионата. Он не такой стал резкий, потому что там прям вот, если вы посмотрите рейтинги, то там летом такой взлет. Потом он ровненький уже, но вниз он не пошел. То есть люди как-то это все запомнили, насколько им было хорошо и весело, и дальше это отношение сохранилось. Что потом стало происходить? Это совпало. Вот это вот лето, оно было страшно важное в этом году с точки зрения кристаллизации всяких социологических тенденций. Это совпало с тем, что до этого уже накапливалось, потому что уже весной, уже вокруг президентских выборов мы видели запрос на изменение внешней политики. Ощущение, что мы вот как-то слишком много тратим на эту всю оборону, что мы ввязываемся в какие-то дорогостоящие приключения за рубежом, мы вот всех кормим, мы тут Сирию содержим, мы, значит, тут отстраиваем по три раза Пальмиру. Общественное мнение, кстати, очень преувеличивает степень наших расходов. А вообще-то говоря, если мы посмотрим на цифры, те, которые нам доступны, открытые данные о участии России в двусторонней и многосторонней международной помощи, то есть сколько мы даем, как сами по себе одна страна, другая, это называется двусторонняя. Многосторонняя — это в рамках международных организаций. Первый реципиент наших внешнеполитических щедрот. Это не Сирия, а знаете кто?
Белоруссия. А кто?
Куба.
О!
Куба. Посмотрите цифры. Более того, перепад между первым и вторым. На втором месте, кстати, тоже не Белоруссия, а если я не ошибаюсь, почему Киргизстан? Вот так вот, да. А, значит, Кубе мы даем очень много денег. И мне это кажется очень странным. Это абсолютно не моя область. Сейчас я не буду тут строить каких-то конспирологических предположений о том, что это на самом деле, что это на самом деле представляет собой эта пересылка денег. Но, зная уровень жизни на Кубе, я не очень понимаю, куда это все девается. Даже если вы думаете, что только Советский Союз Кубу содержал, то зря вы так думаете. Мы тратим на нее больше, чем на Сирию. Причем так хорошо больше. Так вот, люди в своей картине мира видели это вот так вот. Что мы всем долги прощаем, мы вообще вот Россия щедрая душа. С одной стороны, вот как бы до весны это воспринималось как признак нашей внешнеполитической мощи и величия и одобрялось, поскольку вообще внешняя политика была таким фундаментом для одобрения власти в целом. Да, говорили люди внутри, там нам не все нравится или там все не нравится, значит, уровень жизни у нас что-то там не растет, цены растут наоборот. Но вот зато мы вот сделали Россию снова великой, это здорово. Начиная с весны, это перестало казаться таким же здоровым, это стало казаться, наоборот, каким-то вот пассивом, а не активом, каким-то источником убытков. Летом произошло одновременно этот самый чемпионат мира, который как-то вот вдруг напомнил нам, как хорошо, оказывается, жить в невосажденной крепости. И второе объявление о повышении пенсионного возраста, которое ударило по народному чувству справедливости и усилило вот это ощущение, что вот на это-то у них деньги есть, на всякие там ракеты, а на стариков у них нету, значит. Как говорят люди на фокус-группах, власть решает свои проблемы за счет самых беззащитных. Вот оно, чувство справедливости, почему было уязвлено. Не потому что лично у меня что-то отобрали, даже не поэтому, а потому что вот самых бедных, самых несчастных, их-то и обобрали. Как так можно? А в это время, вот, значит, какие безумные расходы, как считают граждане. Опять же, сейчас не будем говорить, обоснованные или нет. Вообще-то объем военных расходов снижается у нас с 2016 года. В 2016 году был пик у нас. Потом пошло вниз, и если верить Минфину, то и следующие трехлетние планы тоже снижение. Но это большие цифры, тем не менее, мы действительно тратим много. Но мы сейчас не о бюджетной реальности, мы сейчас о том, как это отражается в сознании людей. Вот что такое был чемпионат мира, возвращаясь, собственно, к началу вашего вопроса. В следующем году, позволим себе маленький прогноз, эта потребность в другой внешней политике, я думаю, что никуда не денется, потому что она оказалась сцеплена в сознании людей с их недовольством социально-экономической ситуации. Эта сцепка произошла. Я думаю, что она повлияла на рейтинг президента, а не только повышение пенсионного возраста как такового. Хотя это тоже был, конечно, триггер или катализатор, если вы любите химическую терминологию. Рейтинг президента привязался заново к остальным социологическим показателям, потому что в 2014 году он отвязался. Если вы помните, социологи нам говорили, президент стал сакральной фигурой. Его рейтинг уже не связан с там, уровнем одобрения политики в целом, с ощущением, правильно или неправильно развивается страна, с довольством или недовольством человека собственным экономическим положением. Он вот отдельно. Это действительно было так. Это продолжалось так в 2014, 2015, 2016 году. А в 2017 год был переходный, а 18-й переломный. Теперь, значит, рейтинг не просто пошел вниз, а он снова стал связан с тем, одобряет или не одобряет респондент то, что в принципе в стране происходит. Вот эта сакрализация, она закончилась, ее ресурс оказался этим летом, в середине этого года исчерпан. На это повлияли в том числе, кстати, президентские выборы.
Про сцепку, раз уж вы заговорили, но ведь, собственно, история с пенсионным возрастом и история с чемпионатом мира по футболу, они даже по времени сцеплены.
Да, да.
Так то вот есть получается зря.
Что именно зря?
Ну, многие полагали, что с пенсионным возрастом поступили именно во время чемпионата мира так, для того, чтобы люди не заметили. А вы говорите, что это усиливает значение.
Понимаете, в чем дело? Когда идет объективный социально-политический процесс, ему служат все, на него работают все. Те, кто о нем знают, те, кто о нем не знают, те, кто думает, что они ему мешают, те, кто преследует какие-то свои цели. Есть некоторая объективная реальность, и мы все ее часть. Поэтому хотели одного, а получилось так, как должно было получиться.
Теперь дальше. Если брать другие опросы по поводу итогов 2018 года, к президентским выборам мы еще, конечно, будем возвращаться, но, во-первых, и президентские выборы там обязательно будут, но когда людей спрашивали, они тоже вспоминали Крымский мост, они вспоминали еще, помимо пенсионного возраста, помимо выборов президента и чемпионата мира по футболу, вот эти громкие истории с пожаром в Зимней Вишне, с стрельбой в Керчи, вот все то, что происходило в 2018 году, как кажется, болезненное на сегодня, это то, что мы пока только вспоминаем. Ведь в 2017 тоже что-то подобное, наверное,
слушайте, было. Страна у нас большая. Много в ней народу. Происходит чего-то, к несчастью, каждый год происходят какие-то катастрофы, какие-то смерти, какие-то преступления громкие. Это понятно. Я бы из этого ряда выделила пожар в Зимней Вишне.
Почему?
Он запомнится, вот увидите. Я тогда это говорила, когда это только случилось. Он запомнится. Это такой наш маленький Чернобыль. Понимаете, в чем дело? Есть, ну, как бы там, каждая смерть – это трагедия. Понятно. Но есть разного рода происшествия, которые отпечатываются в общественном сознании по-разному. Ну, например, там, не знаю, большая там авиакатастрофа или там поезд, не дай бог, сошел с рельсов. Это более или менее понятно, что это такая вот роковая случайность. Тут вроде как никто не виноват. Единичное проявление преступности, даже там школьный расстрел, это тоже какая-то разовая такая штука. А Зимняя Вишня ударила в болезненную точку, потому что там сошлось несколько вещей. Во-первых, дети. Понятно. А во-вторых, беспомощность власти. Причем как во время, так и после. Это была такая размазанная по времени история, в своем ужасе не заканчивающаяся. Значит, мы помним разговоры о том, что были заперты двери кинозалов. Потом как-то говорили, что вроде даже этого и не было. Что скрывают число погибших. Потом, кстати, выяснилось, что этого не было. А на самом деле, сразу давайте уж скажем, довольно трудно скрыть труп-то. Если дело происходит в городе под прицелом камеры, у каждого есть мобильный телефон, у всех людей есть родственники. В общем, так вот считать, что можно там 300 трупов в мешках вывести и закопать, ну, давайте уж тоже не будем придумывать себе таких ужасов. Много чего можно, но есть то, чего нельзя.
Это очень распространенное мнение, что все может скрыть власть.
Вот я
тут, оно остается.
Вот, я тут все-таки хотела бы как-то всех вернуть на почву реализма, но я понимаю, откуда это происходит. Тогда уже было вот это вот набрякшее настроение раздражения властью и неверия ей, которое было готово вылиться во что угодно. В любую плохую вещь о власти люди готовы поверить. Но то, что было не городскими легендами, а то, что было реальностью, это действительно беспомощность, недостаточность ресурсов пожарных, чудовищная реакция местной власти после. Все эти разговоры о том, что-то враги митингуют, и что-то в этом роде. В общем, тот ужас публичный, который они устроили, и который привел к отставке губернатора Кемеровской области. Вот это вот, понимаете, в Чернобыле это тоже, что людей потрясло, что скрывали. Да? Вот что сейчас вспомнят, если сказать про Чернобыль, что вспомнят? Что все равно провели первомайскую демонстрацию в Киеве, и люди все потом погибли от этого. Да? Вот эта вот бесчеловечность власти и одновременно ее неэффективность.
Демонстрации в Киеве, и все люди погибли, тут нет преувеличения?
Слушайте, мы сейчас вообще не говорим о реальности. Мы говорим о впечатлении. Я говорю о том, что если людей сейчас спросить, вот Чернобыль, что там было, да? Это вспомнят, то есть это запомнили. Еще раз повторю, вот это сочетание неэффективности и бесчеловечности. Вот этого не прощают, это запоминается. По отдельности еще можно как-то, может проехать. А все вместе, это плохая история. Она не приводит, опять же, там, к немедленному смене режима. Но она остается, она застревает в памяти народной, и потом она припоминается. Ну и опять же, что касается смены режима, все-таки губернатора-то пришлось снять. Уж на что был губернатор, уж на что. Электоральный султанат много десятилетний был создан в Кемеровской области. Но вот пришел момент, и поняли, что есть некоторый предел, за которым не надо держаться за своего начальника, а надо как-то аккуратно его поменять, пока это можно сделать на своих условиях.
Но в свое время до Зимней Вишни была хромая лошадь.
Ну, все говорили о том, что вот страшнее не может быть. Теперь мы говорим, как? Есть зимняя вишня.
Вот, хромая, это хромая лошадь как-то так не подействовала. Не знаю почему. Момент был не тот. Там есть такая, тоже не очень, так сказать, гуманная, но есть причина. Это ночной клуб. Типа люди сами пришли добровольно там, так сказать, плясать. А тут вот дети пришли, их там привели мультик смотреть. Это уж совсем ужасно. Тут дети, это триггер.
Но в любом случае зимняя вишня тоже пожар. Она была после хромой лошади, значит, получается, уроки не выучены.
Потом поднялась очень полезная, на мой взгляд, общественно полезная волна всяких там гражданских проверок того, как закрывают и не закрывают запасные выходы в супермаркетах, в торговых центрах. Люди вообще осознали, что это проблема. Ну вот, перед зимней вишней летом в Москве был пожар в Рио, да, в торговом центре Рио. Там, по счастью, погибших не было, но там был этот разошедшийся по соцсетям рассказ женщины о том, как они бегали по задымленным коридорам и пришли к запертой двери, которую один из мужчин, который с ним был, просто сумел выбить. То есть были вот эти вот звоночки о том, что эти места опасны, что там озабочены тем, чтобы не украли и чтобы удобно было охране, а не тем, чтобы люди могли эвакуироваться в случае чего.
Екатерина Шульман, политолог, доцент Института общественных наук РАН ХИКСа и член Совета по правам человека при президенте России. Итоги года подводим, продолжим через несколько минут.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Радиостанция «Говорит Москва», мы продолжаем. Меня зовут Юрий Буткин, с нами политолог, доцент Института общественных наук РАН ХИКС, член СПЧ Екатерина Шульман. Подводим итоги года. Мы говорили до новостей, мы говорили об инциденте в Зимней Вишне, о пожаре, после которого...
Это не инцидент.
Ну да, это человеческая трагедия на самом деле, но, смотрите, казалось бы, это был урок, который должен был быть выучен с точки зрения, прежде всего, взаимоотношения общества и чиновников. Но именно после этого мы стали чаще замечать то, что к концу года уже все называли макарошками. Вот это что?
Это интересная вещь. Это интересная вещь. Действительно, это одна из таких вот повторяющихся тем года. Это такой припев, лейтмотив, который мы слышим снова, снова и снова. Чиновник сказал не то. Есть еще вторая линия, которая с ней связана, но она немножко другая. Это дети записали учительницу на телефон. Школьное насилие. Школьный буллинг, причем именно со стороны учителей и администрации. Это, в свою очередь, связано с большой темой молодежной политики и обороны государства от детей, которым она озаботилась приблизительно с весны 2017 года, и вот продолжает быть озабочена до сих пор. Опять же, сегодня же президент подписал еще один закон о штрафах за вовлечение несовершеннолетних в несогласованные митинги. Кстати, дорогие товарищи, хочу обратить внимание на эту интересную законодательную новеллу. Если у вас вдруг выяснится, что школьники, например, участвуют в мероприятиях, скажем, каких-то выборных, или там, например, «Единая Россия» кого-то собирает плясать на своих собраниях, в регионах это любят, или баллотируется какой-нибудь мэр, и у него там тоже детишки что-нибудь присутствуют, вы обратите на это внимание правоохранительных органов. Нельзя вовлекать несовершеннолетних в такого рода мероприятия.
Возвращаемся. Значит, итак, дети начали записывать учителей, граждане начали записывать чиновников.
Чиновников, совершенно верно. Чиновники, будучи записанными, почему-то не осознают, что их записывают, не осознают, как они выглядят и звучат со стороны, и несут ту билиберду, которую они всегда несли, но до этого они ее несли между собой в своем кругу интимном. Они не понимают, что такое новая публичность, что такое вот эта страшная транспарентность, прозрачность, в которой мы все живем.
Они это понимают, что их вырывают из контекста.
А и очень расстраиваются.
Ну да. Да.
Значит, смотрите, они с своей стороны не понимают, как они со стороны выглядят, и они не понимают, насколько далеко разносится их слово, да? Как говорила Зои Барнс в сериале «Карточный домик», в наше время, когда ты разговариваешь с одним, ты разговариваешь с тысячами. Им это трудно понять, потому что они к этому не привыкли. Никто не привык жить в новой информационной реальности, все учатся. Со своей стороны общество достигло то, о чем мы с вами только что говорили, такого уровня раздражения по отношению к начальству, что любое слово воспринимается с отторжением. Каждая лыка в строку, то, что раньше бы не заметили, не обратили внимания, то, что раньше бы пропустили мимо ушей, сейчас становится поводом для большого скандала. А еще раз скажем, скандал – важный социологический маркер. Мы за этим всем очень-очень следим. Мне, например, опять же, мне как частному лицу трудно понять, почему на эту Ольгу Гладских так все накинулись. Ну, слушайте, мало ли... У нас глупых госслужащих, всех дураков с госслужбы выгнать, это и работать будет некому. Но я вижу, что людей прям вот трясет от этого всего. Я не знаю, там какой-нибудь перепост в Фейсбуке того факта, что она наконец ушла в отставку, набирает там как-то вот сходу, быстро, там 2000 лайков почти, это я вот опять же про себя. Дело в том, что я такая популярная и так уж хорошо, и живо пишу. Я знаю там, сколько у меня обычно этих самых лайков бывает, но вот тут вот просто это какой-то тот самый...
Но даже теперь, когда уже с Гладских произошло много нового после того, что она сказала...
Да. Вот именно сообщение о том, что все, она ушла в отставку, опять начинается заново какая-то, значит, буря народного внимания.
И даже сейчас нет объяснения.
Нет, объяснение-то у меня есть. Мне как бы трудно с этим вступить в эмоциональный резонанс, но это от меня не требуется вступать в эмоциональный резонанс. Мы наблюдаем то, что мы наблюдаем. Людей это волнует, раздражает, их внимание приковано к этому, их внимание ненасытимо, то есть каждый следующий случай заново вызывает эту волну. Макарошки, да, конечно, государство не просило вас рожать, да, пожалуйста, значит, в войну все были с ясной головой, Екатерина Лахова заново, то есть каждый раз на местном уровне или на региональном или на федеральном, неважно, мелкий чиновник или крупный, неважно. Каждое слово становится поводом для вот такого вот массового там возмущения, осмеяния, негодования, чего угодно. И второй важный момент – система начинает своих сдавать. Два вице-губернатора Санкт-Петербурга ушли, в том числе знаменитый Алабин. У него какая девичья? Албин. Албин, прошу прощения, девичья фамилия, не другая. Да. Значит, человек Баклан. Все-таки вот как-то пришлось им пожертвовать. Эту самую Гладских тоже сняли. Тетеньку, которая говорила про макарошки, тоже уволили. По живодерским правилам нашей бюрократической машины вслед за отставкой начинается уголовное расследование бизнеса родственников, подрядов, госзаказов. В общем, все довольно неприятно. Из чего хочется заключить, что следующий госслужащий, прежде чем открывает рот, все-таки подумает, что а, его записывают, б, всякое его слово будет использовано против него, и с, он окружен аудиторией, которая его ненавидит. Давайте уже, наконец, это осознаем.
Тогда еще надо осознать одну вещь. В конце года была история с клинцами, которая, как кажется, собрала вообще все. И богатые люди, и люди, которые говорят, а зачем вы вообще интересуетесь этим вопросом? А почему не имеют права на... Вот что
и
это?
И дети, помним.
Конечно.
Дети. Это триггер.
И дети тоже. Так вот, то есть клинцы довольно далеко. Все тоже обращают внимание. Это означает, что эта тенденция доходит уже, что называется, до самой глубинки.
Вот, я сказала, что неважно, какого уровня чиновник. Это не только возмущение против больших людей, это возмущение против достаточно мелких чиновников. Они тоже все воспринимаются как зажравшиеся за общественный счет враги. История с клинцами действительно хорошая. Как вы верно заметили, в ней прям просто все звезды сошлись. Это идеальный коктейль. А там, ну что там получилось? Пока из жертв только 450 тысяч из кармана мэра, да? А кого-то уволили?
Пока мы не знаем.
Мы пока не знаем?
А, уволили женщину, которая недостаточно хорошо комментировала интерес к этой теме общественности.
Да, да.
Так вот, когда вдруг выясняется, что доходы мэра – это $1 миллион в год, причем они, это тоже отдельная история, итоги 2018 года. Как только выясняется, что кто-то из чиновников достаточно богат, он говорит, ну я же все задекларировал. Это тоже какой-то новый поворот?
Нет, это не новый поворот. В ответ на все разоблачения последних лет они говорили, да вот у меня все в декларации, у меня жена, я занимался бизнесом. Ну а что им говорить-то, боже мой, что им говорить? Да, я отдам все свои богатства в монастырь и сам туда уйду. Надо им как-то отбрехиваться, но они отбрехиваются как могут. Вот сенатор Клишес тоже что-то говорит, да, у меня там 32 пары часов, потому что у меня, там, не знаю, 32 конечности, как осьминога. Я их коллекционирую. А как-то надо отвечать. Вот отвечаю. Насколько вот ума хватает.
Такие ответы, они усиливают те настроения, о которых мы говорили до этого?
Не в чем дело.
Ведь они же могли не говорить.
Засада состоит в том, что ситуация такова, что любой ответ и отсутствие ответа будет вызывать отрицательную
реакцию. А, вот так. Ну, даже если они не скажут
ничего. Давайте уж признаем. Не скажут, скажут, вот они настолько нас презирают, что они даже не удостаивают нас ответа. Будут каяться, никакое покаяние не будет достаточно. Будут как-то возражать, это будет воспринято как вранье. Будут говорить, а что такого, это будет воспринято как наглость. Трудно, на самом деле, я не занимаюсь никаким политическим консультированием никого, трудно дать совет, как вести себя в этой ситуации. Значит, ну, вообще лучше, если уж давать советы, первоначально помалкивать. Помнить, насколько, еще раз повторю, помните, насколько недоброжелательна ваша аудитория. Предыдущие годы любви к власти, они немножко всех развратили. Любви к власти и достаточной закрытости. Сейчас одновременно на них несчастных две большие волны обрушилось на их бедные головы. Во-первых, эта самая информационная прозрачность дошла уже, ее количество перешло в некое новое качество. Когда действительно все снимается, все транслируется. И дело даже не в том, что все снимается. Не то, что стало резко больше телефонов с камерами, а сетевая аудитория стала больше. Вот еще один социологический маркер 2018 года. Снижение доверия государственным медиа ниже половины. Повышение доверия негосударственным СМИ и перевес интернет-аудитории по сравнению с телевизионной аудиторией. Интернет-аудитория, она совершенно не вся там либеральная и даже не вся она антивластная. Люди смотрят те же телевизионные передачи, но в Ютьюбе. Значит, люди смотрят вообще не политический контент. То есть не надо это понимать, как вот эти две партии там за Путина против Путина. Не дай бог, речь вообще не об этом. Но сама по себе аудитория, сидящая в интернете, это почти вся Россия. У нас очень большой, очень высокий уровень проникновения. Тут, кстати, еще сейчас будет одна прекрасная новость 2019 года, где власть помогает сама себе. Точнее, она помогает неизбежному случиться. Это переход с аналогового на цифровой телевидение.
Ну, теперь уже даже сейчас объявлено, что перехода не случится в 2019 году. Для местных каналов сделают отдельные условия, которые позволят им существовать до 2020 года. Но это действительно может ударить.
Будет некоторый период, когда информация в интернете будет доступнее, чем информация в телевизоре.
Но у нас же есть сенатор Клишес, о котором мы уже упоминали, который разрабатывает соответствующие законопроекты.
Разрабатывает.
Они будут, скорее всего, в 2019 году работать.
Посмотрим. Они будут рассмотрены на весенней сессии, это начнется в январе, поглядим. Там действительно их три штуки, каждый из них несчастен по-своему, как несчастные семьи. Поглядим, как оно будет приниматься, как оно будет правиться. Даже пакет Яровой поправили довольно сильно в ходе его прохождения в Думе. Там был все хуже в первоначальной версии. То, что было принято, достаточно плохо, поймите меня правильно. Но то, что было внесено, было еще ужаснее. Ну, это как это? Кошмар, но не кошмар, кошмар, кошмар. Кстати, благодаря пакету Яровой с 1 января, видимо, у нас повысится несколько все-таки цену у мобильных операторов.
Еще и поэтому повысится. Конечно, вот так надо говорить, потому что есть и другие причины. Да. Так, значит, по поводу выборов. Мы совсем не упоминали, как итоги 2018 года.
Мы упоминали то, что было причиной.
Ну вот. Выборов. А теперь давайте вспоминать эти выборы. Ведь там как раз было протестное голосование.
Было. Это вот оно родное, да.
Но оно было только в нескольких субъектах Российской Федерации.
Ну,
и
смотрите,
таких узких круг.
Из 16 законодательных собраний, которые переизбирались в сентябре, в 11 Единая Россия либо ухудшила свой результат, либо сохранила прежний и не улучшила его. Точнее говоря, в 11 она ухудшила. То есть некоторые, так сказать, элементы этого протестного голосования, они были практически в большинстве избирательных кампаний. Другое дело, что из всех губернаторов, которые баллотировались, их было больше 20, только 4 не сумели переизбраться в первом же туре. И каждый из этих четырех стал отдельным, довольно долгоиграющим сюжетом. В двух, как мы знаем, федеральный центр просто смирился с тем, что выиграл не тот кандидат, это Владимирская область и Приморский край. В одном, в республике Хакасия, тянули долго, так сказать, оттягивали этот роковой момент, потом все-таки смирились с победой оппозиционного кандидата.
А в Приморском крае смирились избиратели, говорят.
В Приморском крае интересная штука произошла и будет еще дальше происходить. Приморье неспокойный регион, политически не единый, скажем так, с очень сложно устроенной политической элитой, очень своеобразной политической культурой, приграничный, экономически тоже по-особому устроенный. В общем, всем он хорош. А может быть, еще поэтому федеральный центр настолько уперся там и как-то вот совсем не хотел допустить победу губернатора-оппозиционера. А в Приморском крае не сумели продавить действующего губернатора. Давайте про это вспомним. Значит, все-таки тут решили не упираться, слава тебе, Господи. А забрали его в Москву от греха подальше, с глаз долой. Прислали нового, красивого, эффектного, значит, такого публично гораздо
почти
более
местного.
Выгодного. Ну, не то чтобы совсем местного, с Сахалина, но все-таки не из Москвы. Он провел свою вот эту ярко выраженную антимосковскую кампанию, хоть он и был московским назначенцем, но обещал, значит, во всем защищать региональные интересы, противостоять федеральному центру, выпинывать каких-то назначенцев московских из приморских кабинетов. Там была очень прекрасная агитационная литература, агитационный материал. Если кто смотрел, то поверьте, это было с большой фантазией сделано. Присутствовал в медиапространстве, в телеграм-каналах, плакаты всякие развешивал по краю. Но при этом все-таки, несмотря на всю его активность, все его обаяние и все те ресурсы, которые федеральным центром были туда потрачены, потому что он же не просто там что-то обещал, да, он же как кандидат от центра все-таки имел возможность это реализовывать.
Ну, как вот, мы знаем, Владивосток в результате стал центром Дальнего Востока даже.
Он стал столицей Дальневосточного федерального округа. Да, я не уверена, что именно это способно порадовать избирателей, для них это только дополнительные пробки на дорогах из-за чиновничьих машин. Но, тем не менее, это вроде как элемент престижа. Ну, там были такие вещи, как, например, он обещал, что их там эти альтернативные автомобили не будут как-то преследовать, что рыба подешевеет, что не будет в прямой норм по потреблению электроэнергии, которыми тоже вот народ пугали, что с ГЛОНАССом там тоже как-то погодят. В общем, были всякие шаги людям навстречу сделаны. При этом все-таки побоялись допускать победившего во втором туре кандидата к этому третьему туру. Ну, давайте уж правду скажем, время прошло, да, понятно, что Ищенко выиграл во втором туре. В третий тур его не пустили. Все-таки было боязно. И третий момент, и при этом все-таки не обошлось без некоторой дорисовки. Это была дорисовка, имевшая целью не допустить второго тура. Значит, судя по тому, что мы имеем по электоральной статистике, там был 46%. Где-то 37% явка, 46% за Кожемяка. Это хороший результат. Хороший, большой результат для человека, который только что приехал, провел избирательную кампанию, сумел заручиться такой солидной поддержкой избирателя. Но это второй тур. А второго тура все-таки допускать страшно, потому что во втором туре можно проиграть практически любому. Это показывает горький опыт предыдущих региональных избирательных кампаний. Вот что произошло в Приморье. В Приморье продолжают происходить следующие вещи. Фальсификация же такая штука, которую можно ловить за руку. Это не приводит обычно, опять же, хотя в Приморье во втором туре привело, это не приводит к отмене результата выборов или к пересчету, но это некий продолжающийся медиаслед, который, конечно же, бросает тень на губернаторство нового губернатора. Он сам, правда, заявил, что я вообще даже не буду отвечать и об этом что-то говорить. Может быть, это и неплохая тактика в такой ситуации, потому что, еще раз повторю, чего бы он ни сказал, это все равно мало кому понравится. Но там еще остаточный шум будет. Будут и суды, будут разборки в Центризбиркоме. Значит, еще один момент по поводу Центризбиркома и законодательства выборов, на который хочу обратить внимание. А в этом году не только в СПЧ новый состав, но и Центризбирком значительно расширил свой экспертный, общественно-экспертный совет, который есть при председателе. Он стал многочисленным, и в него включены действительно серьезные наши эксперты по выборному законодательству, по электоральным практикам, по электоральной статистике. В том числе те люди, которые работают или связаны с, или помогают ассоциации «Голос», те люди, которые являются независимыми наблюдателями на выборах, те, кто действительно знают, как устроена машина фальсификации. И этот совет подготовил пакет поправок в избирательное законодательство. Также известно, что МГУ по заказу администрации президента пишет электоральный кодекс. То есть вот такой отдельный кодекс законов о выборах. То есть в этой области к 2021 году законодательство изменится. Тут многое зависит от того, сколько удастся продавить со стороны экспертного сообщества, со стороны гражданского общества. Волонтеры, наблюдатели на выборах – это довольно обширное общественное движение. А если, еще раз повторю, открывается щель возможностей, туда надо засовывать нож и поворачивать его, и расширять эту щель. Может быть, тут удастся что-то выцарпать. Правила проведения выборов – это самое главное. Это сердце системы.
И все-таки, возвращаясь к выборам 2018 года, мы уже упомянули, что в большинстве своем они все-таки были более-менее удачны для правящей партии.
Они прошли по инерции, да.
Да, но закончились они как раз неудачными для правящей партии выборами, и именно это, скорее всего, запомнится. А у этого будет какие-то последствия будут?
Понимаете, это как с несогласованными митингами. Один не согласуете, и у вас будет шум на весь мир. 10 согласуете, никто этого не заметит. Есть такое дело, есть такое некоторое медиаискажение. Но, понимаете, в чем дело? Вот эти 4 региона, в которых губернаторы не переизбрались, это, может быть, случайно получилось именно в этих регионах такое. А тенденция это была на самом деле везде. Федеральный политический менеджмент этим обеспокоился в достаточной степени, чтобы предпринять сразу целый ряд шагов. Ну, во-первых, в каждом из этих 4 регионов они действовали по ситуации. Мы вот сейчас описали в общих чертах эти сценарии, мы видим, что нет какой-то единой такой вот карты, и нет, главное, вот такого вот продавливания любой ценой действующего губернатора, умрем, но вот отстоим. Сдали, отлично сдали. Владимирского губернатора, Хабаровского, и, собственно, и забрали назад неудачного Приморского, и в Хакасию ушел в отставку, даже не дойдя до второго тура действующий глава. То есть уступать тоже вполне центр у нас умеет. Все эти разговоры о том, что он там никогда не действует под давлением. Отлично, действует под давлением. Что дальше у нас начало происходить? Стали забирать, так сказать, отправлять в отставку, переводить на другие должности тех губернаторов, которые выглядят электорально рискованными в 2019 году. Тех, у кого в 2019 были выборы и насчет кого были сомнения. На их место присылают красивых новых технократов. А администрация президента говорит сама себе и своему начальнику, что красивые новые технократы лучше смотрелись в выборную кампанию 2018 года, чем старые. То есть их идея такая, что это вот старые губернаторы всем надоели, они не умеют общаться в новых условиях, они не владеют новыми управленческими технологиями, значит, со скалы не прыгали, на танки не катались, поэтому они людям не нравятся. А вот наши новенькие, значит, которых мы тут настругали, они как раз молодцы. Сказать, что это совсем необоснованно, нельзя. Действительно, новый человек, который одновременно воспринимается как не старый, и при этом как все-таки присланный из центра, поэтому располагающий каким-то ресурсом, он имеет возможность рассчитывать на некоторый медовый месяц в отношениях с избирателем. Если он не успеет наговорить ерунды, совсем уж разозлить людей какими-то демонстративными шагами, и достаточно быстро наступят выборы, то он, да, может через этот роковой порог как-то перевалить свое, так сказать, свое политическое тело без того, чтобы его не порезало пополам. Поэтому в 2019 году те люди, которым предстоит переизбрание, будут в значительной степени новыми людьми. Посмотрим, насколько это сработает. Потому что, понимаете, я сейчас допустила, как бы признала некоторую правоту этого тезиса, но у него есть один роковой недостаток. Дело-то не в том, что старые надоели, а новые, наоборот, не надоели. Дело в том, что власть раздражает. И это объективный процесс, все остальное растет на нем. Как это проявит себя, это раздражение? Вопрос во многом ситуативный. Да, действительно, есть губернаторы, которые подставились, и их совсем уж избиратели затоптали ногами. Да? Есть те, которые сумели как-то проползти между струйками, им удалось переизбраться. Ну, там, скажем, есть редкие регионы, которые настолько богаты, что в состоянии решить любую проблему, как Москва. Выборы мэра Москвы прошли по президентскому сценарию. Недопуск никого, значит, Белоснежка и семь гномов, бюллетень, да? Значит, большие подарки, красочные подарки москвичам, подавляющая активность в медиапространстве, достаточно низкая явка, административная мобилизация электората по месту работы, инновации 2018 года, кстати, не по месту жительства, а по месту работы, через работодателя, и как бы вот некоторое такое создание атмосферы общественной безнадежности, как и на президентских выборах, когда исход настолько очевиден, что людям непонятно, какой вообще стимул особенно туда приходить. Вот это, может быть, последние выборы такого рода, которые еще удалось вот-вот как в прошлом такие, вот, понимаете, ностальгические такие выборы. А в Москве вот они прошли. Дальше будет сложнее. Мы будем смотреть, как будут проходить выборы в Мосгордуму. Очень интересная будет выборная кампания. Очень интересная выборная кампания – это губернатор Санкт-Петербурга. Прям вот чрезвычайно увлекательно. Петербург – город политически активный. Петербург – город с богатой политической традицией, и одновременно это город с очень специфическим силовым сообществом. Петербургские силовики не таковы, как московские. Значит, в Петербурге на митингах бьют хуже, чем в Москве. В Петербурге ФСБ гораздо более прожорливая, чем московская. Там, в общем, нелегко осуществлять публичную политическую активность. При этом она там осуществляется. Мы это видели на примере, там, например, борьбы за Исаакиевский собор. Мы это видим на примере целого ряда других гораздо менее известных локальных битв общества с властью, в котором очень часто обществу удается добиваться победы. И у губернатора, в Рио губернатора, ну, на, так сказать, взгляд издалека, вообще в наименьшей степени соответствует тому запросу, который есть в городе. Я не уверена, что он будет участвовать в выборах. Возможно, что он, как и в предыдущий раз, когда он был в Рио губернатора, он, так сказать, греет место для другого кандидата. Напомню, что до этого он это делал для Валентина Матвиенко. Он был в Рио, потом пришла она, и она, собственно, в выборах участвовала. Посмотрим, как там будет. Избирательные кампании 2019 года будут, каждая из них будет непростой. Период простых выборов прошел. Знаете, когда это было сказано впервые? Когда вот в ночь выборов есть такой большой, так сказать, праздник в центральном телеграфе, вот как раз когда мартовская выборная кампания прошла. Кстати, в марте ведь тоже были не только выборы президента, там был тоже целый ряд выборов и региональных, и они были не безинтересные. И вот тогда туда пришли политологи и политтехнологи и сказали одним, так сказать, выдохом своей могучей груди: новая политическая реальность. Провожаем старый год, вот это был наш Новый год. Встречаем новый. Вот тогда-то мы его и встретили, этот новый политический 2018 год, который не закончится 31 декабря.
По поводу того, что ведь все, что мы обсуждали, оно происходит на фоне внешних политических событий. 2018 год начинался с того, что вот сейчас мы вам покажем определенные вооружения, после чего с нами заговорят. Потом создавалось впечатление, что вроде как заговаривать не стали. Тогда мы показали еще одну военную штуку. Что дальше? Знаете, и как это скажется на тех самых электоральных процессах внутри страны?
Я в силу своей профессиональной специфики склонна недооценивать очень сильно значимость внешнего фактора. Мне он представляется преувеличенным. То внимание, которое ему оказывается, и степень его влияния на наши внутренние дела. Россия давлеет сама себе. Россия важна сама для себя. То, что в обществе происходит, определяет наши политические процессы, а отнюдь не внешние рамки. Может быть, потому что я занимаюсь внутренней политикой, мне это кажется самым главным, а тем, кто занимается внешней политикой, им, соответственно, они смотрят иначе. Но я могу говорить только о том, что я знаю. И что для меня важно? На что я смотрю? Я смотрю на то, насколько там санкции, цена на нефть влияет на сбалансированность бюджета и на курс рубля. Тут я должна более или менее согласиться с официальной точки зрения. Бюджет у нас профицитный уже несколько лет как. Бюджет в достаточной степени сбалансирован. Его столпы – это траты на правоохранительные органы, на армии, на пенсии. Вот наши три. Ну, социальные расходы в широком смысле. Три колонны, на которых стоит здание нашего бюджета. Это, в общем, как было, так и сохраняется. С этой точки зрения мне даже не очень понятна та бурная активность по поиску денег в карманах граждан, которым Минфин до такой степени озабочен. Я не очень понимаю, зачем докапываться до самозанятых. Недовольства будет много, а прибытку я не вижу, чтобы его было особенно много. Но государство действует под лозунгом «Люди – это новая нефть» и пытается эту новую нефть как-то разрабатывать, добывать, очищать, перегонять по трубам. Люди недовольны этим. Значит, вот первое, на что я смотрю. А второе, на что я смотрю, это как внешняя политика оценивается внутри страны. Интересует, возбуждает, надоело. Тут я вижу то, о чем мы с вами в предыдущей части программы достаточно подробно говорили. Сначала радовало, была точкой консенсуса, была причиной одобрения власти и была основанием для того, чтобы прощать ей много чего, к весне этого года перестала быть таковой, стала, наоборот, рассматриваться как раздражающий фактор, как источник расходов, как одна из причин снижающегося уровня жизни. Вот это вот для меня тоже важно. И дальше то, на что я смотрю, это вот, собственно, военные расходы. Военные расходы, они у нас были пиковыми в 2016 году, вот все вечно боятся мировой войны, когда видят какую-нибудь новость по телевизору, а у меня были основания с опасением смотреть по сторонам, когда у нас в 2016 году в бюджете была доля военных расходов, соответствующая советской, это был некоторый предел. В 2016 году война не началась, в 2017 не началась, в 2018 не началась, бог даст, и в 2019 не начнется.
Ну и короткий ответ, 2019 год будет лучше, чем 2018.
Я вам так скажу, начиная с 16-го года каждый следующий год лучше предыдущего. 14-й был страшный, 15-й был тяжкий, 16-й противный. 17-й был, стал лучше, 18-й уже дает надежды. Посмотрим, насколько 19-й их оправдает.
Программа «Умные парни». Екатерина Шульман, политолог, доцент Института общественных наук РАН ХИКС и член СПЧ при президенте России. Я благодарю вас. Спасибо.